Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях насельник Московского мужского ставропигиального Сретенского монастыря иеромонах Андроник Пантак. Здравствуйте, батюшка! Рады вас вновь приветствовать в нашей студии.
Добрый
и благословите
вечер.
Наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие телезрители! Господь да благословит и помилует всех нас.
Спасибо, Господи! Сегодня мы собрались не случайно, завтра наша церковь, весь православный мир отмечает праздник святых апостолов Петра и Павла. И первый вопрос, почему этот праздник так важен, почему он великий, почему при нему предшествует такой большой целый пост, в этом году он достаточно большой выдался, в чем важность всего этого праздника?
Праздник Петра и Павла действительно относится к четырем великим праздникам. У нас, правда, в России есть еще один великий праздник – Покров Божьей Матери, пятый. Вот. И перед ним действительно установлен пост. И у многих верующих людей возникает вопрос даже не столько о значении праздника, сколько о значении этого поста. Потому что три остальных поста – это пост перед Пасхой, естественно, Великий пост, пост перед Рождеством и пост перед Успением. Вот, Рождество и Успение – 20-е праздники, Воскресение Христово, понятно, праздник праздников. Вот. А здесь праздник Петра и Павла, который даже не относится к 20-м. Вот. Но для христианской церкви память святых апостолов Петра и Павла имела такое важное значение, что для подготовки к этому празднику было выделено специальное время. Этот пост появился, судя по всему, где-то в конце 4-5 веке, потому что апостольский пост упоминает, например, патриарх Иоанн Постник. Это патриарх 5 века. Вот. И в это время он уже пишет о том, что апостольский пост подобен рождественскому. Почему? Ну, скорее всего, этот пост, конечно, был менее продолжительный, чем сейчас. Где-то в районе 7-10 дней. Не 70, а 7 или 10. И впоследствии он начал расширяться. И сейчас мы начинаем этот пост через неделю после Пятидесятницы. А в этом есть еще один смысл. То, что такое постное время перед праздником Петра и Павла, это еще и пост после Пятидесятницы. То есть мы с Пасхи до Пятидесятницы радовались, праздновали. Вот. Естественно, перед Пятидесятницей устанавливать пост невозможно и нелогично. Вот. Но после Пятидесятницы, то есть в память о сошествии Святого Духа и в благодарность Богу за вот это великое благодеяние Церкви, можно установить пост. И вот совместилась, судя по всему, эта идея поста после сошествия Святого Духа и поста перед праздником Петра и Павла. Вот. А праздник действительно большое значение имеет для всей христианской Церкви, потому что эти два апостола даже среди учеников, ближайших учеников Христовых, даже среди апостолов, это два человека, которые особенным образом выделяются. Это два человека, о которых мы больше всего знаем из Священного Писания. Помимо них, наверное, вот только об Иоанне Богословии мы еще знаем достаточно много. Вот. Плюс ко всему, эти два апостола были такими деятельными учителями церкви. После них остались в том числе послания. Вот у нас есть соборное послание апостола Петра, есть даже большое количество, там 14 посланий апостола Павла. Вот. О роли и значении этих апостолов можно говорить очень много. В основном важно сказать то, что апостол Петр был таким предводителем или таким старшим по уважению первым среди равных апостолов, которые были со Христом. И он много потрудился в обращении бывших иудеев.
То есть мы сейчас разберем личности апостола,
да? Ну, в общем, вот если говорить о празднике коротко, да, что апостол Петр, он много послужил для того, чтобы обращать иудеев. А апостол Павел был тем человеком, который много потрудился для обращения язычников и много сделал для того, чтобы апостольская община вышла на проповедь из своей культурной среды, из своей привычной иудейской среды, да, вышел на проповедь к язычникам, к людям, которых апостолы знали плохо, и их культуру во многом, апостолов удивляла, вот, потому что во многих языческих верованиях, в языческом образе жизни совмещалось с одной стороны, стремление к каким-то добродетелям, а с другой стороны, абсолютно жуткие пророки, которые становились чем-то совершенно нормальным для людей. Вот, то есть, эти два апостола – это как бы два таких флагмана. Вот, апостол Петр больше потрудил среди в начале для обращения иудеев, а апостол Павел сделал многое для обращения язычников. И поэтому, кстати, апостола Павла и называют часто апостол язычников. Вот. Ну и, соответственно, из-за того, что эти два апостола были такими деятельными, передовыми в апостольской общине, церковная память о них тоже отличается особенной теплотой, особенным уважением, и ради их двоих отдельно установлен вот этот вот праздник Петра и Павла.
Давайте, отец Андроник, разберем личности апостолов по отдельности. Я думаю, это будет очень интересно, и вспомним Писание, и вообще какие-то, может, это будет интересно в такой более свободной форме, не так, как мы это слышим, допустим, в храме или какой-то поучительной беседе. Вот, наверное, начнем с апостола Петра, личность, его труды, деятельность, так сказать.
Да, про апостола Петра мы узнаем из Евангелия, потому что апостол Петр был практически с самого начала призвания апостолов, он был со Христом. О подробностях его призвания мы узнаем из Евангелия Иоанна. Очень интересный рассказ, как Господь сначала призывает Андрея, апостола, и Иоанна Богослова. И они, будучи учениками Иоанна Крестителя, узнают, кто такой Христос. Иоанн Креститель указывает на него, говорит, вот, значит, его слушайте. Они узнают и действительно понимают, что это тот самый Спаситель, тот самый Мессия, который пришел для того, чтобы спасти человечество. И вот, значит, апостол Андрей, которого мы так называем первозванным, он приходит к своему брату, Симону, и говорит, мы нашли Мессию. А что для того времени значит сказать «мы нашли Мессию»? Это сложно себе представить, потому что столько тысяч лет люди живут в состоянии Ветхого Завета. Люди живут в состоянии, когда грех, произошедший некогда в раю, наследует людям такие последствия, которые их полностью отрывают от Бога. Вот. Проблема греха, первородного греха Адама и Евы, с которым мы все рождаемся, это то, что человек оторван от Бога, оторван от божественной жизни, которая может в человека поступать только от Бога. Вот. У человека не работает дух, и божественная жизнь не может проникать внутрь него. И поэтому в Ветхом Завете все люди, в том числе праведные, сходили в долину плача, сходили в ад. Вот. И если даже для праведников там не было особых мучений, да, то все равно люди томились в аду, ожидая пришествия Спасителя, который исправит всю эту ситуацию. И вот много сотен лет, много тысяч лет люди ждут этого Спасителя, которого Господь обещал еще Еве. И здесь, вот представьте, приходит к Симону брат и говорит, мы нашли его, вот он, тот самый, который пришел спасти человечество. Естественно, апостол, будущий Петр, да, тогда его зовут еще Симон, он хочет посмотреть, кто это. Вот. И тогда апостол Андрей приводит его ко Христу, и Господь говорит Петру, ты, Симон, сын Ионин. Ну, то есть, во-первых, он с порога, встречая его, говорит, кто ты и чей ты сын, да, Симон Ионович. Вот. Естественно, это удивляет, потому что, конечно, они до этого не встречались. Вот. И говорит, ты наречешься Кифа, что значит камень, или вот по-гречески Петр, да, Петрос. Вот по-нашему, собственно, в русской...
Петр.
Да, в русском языке Петр. Вот. Петр – это значит камень. Вот. И здесь Господь сразу указал на главную черту характера Симона, указал на его твердость, на его постоянство. Вот. И в Священном Писании, мы это увидим неоднократно, апостол Петр как раз показывает вот эту добродетель веры. Веры как доверие Богу, как уверенности в том, что Господь не может отступить, не может сделать человеку плохо, не может, то, что, вот этой веры Христу, да, когда Господь его с собой берет при воскрешении дочери Иаира, при преображении на Фаворе, вот, при молитве в Гефсиманском саду. Вот, и ну, происходит такая встреча. Впоследствии апостол Петр становится одним из ближайших учеников Христа, потому что есть такое распространенное заблуждение, его можно даже иногда ну, услышать в речи наших православных людей, когда они не особо задумываются о том, что говорят, что у Христа было мало последователей. Вот. И то, что вот там 12 человек и все. Ну, то есть как-то... Вот. На самом деле мы видим, что Господь призвал 12 апостолов, призвал еще 70, да, а потом при его вознесении было около 500 человек. Вот. Кроме того, вспомним насыщение 5000 пятью хлебами и так далее. Вот. Но среди этих людей было 12 ближайших. 12 людей, которых сам Господь избрал для того, чтобы им открывать тайны Царствия Божьего. И об апостоле Петре мы в Евангелии еще несколько раз услышим. Ну, наверное, один из интереснейших моментов, один из самых известных моментов, который присутствует и на живописных полотнах, это та ночь, когда Господь идет к своим ученикам по морю, и апостол Петр хочет к нему пойти, и Господь ему велит идти по воде. Вот. И здесь в какой-то момент апостол Петр начинает тонуть. И тогда он обращается к Спасителю, вот, просит его спасти, и Спаситель протягивает свою руку и вытягивает из морской пучины апостола Петра. А в этой истории удивительно не то, что даже апостол Петр ходит по воде, потому что для Христа творить чудеса было нормально. В принципе, чудеса и до сих пор – это неотъемлемая часть христианской жизни. Вот. И даже не то, что апостол Петр начал тонуть, потому что многие делают акцент, так вот особенно обращают внимание именно на то, что апостол Петр усомнился, значит, стал допустил до себя маловерие и вот начал тонуть. И отсюда делается вывод, что вот, как плохо быть маловерным. И, ну, это, конечно, мысль, которая...
Ну, часть имеет место быть.
Имеет место быть, конечно, и может в каком-то контексте помочь человеку, но при неправильном ее развитии она приводит к унынию.
Давайте как правильно вот. Тогда.
А мало кто обращает внимание на то, что сделал апостол Петр в момент, когда начал тонуть. Мы все время от времени начинаем тонуть в житейских обстоятельствах, в вопросах своей веры. И некоторые начинают делать из этого трагедию. Вот как так же, когда разговаривают про то, что апостол Петр вот усомнился и начал тонуть. И вот заостряют на этом внимание. Да, вот у меня маловерие, или вот у меня в жизни столько суеты, столько проблем, ай-яй-яй, что мне делать, все плохо. Отсюда маловерие, отсюда сомнение, отсюда уныние, отсюда проблемы с духовной жизнью. Но что делает апостол Петр, когда начинает тонуть? А он дает нам всем пример. Очень яркий пример правильного сознания. Он сразу обращается ко Христу. Он не пытается выкарабкаться своими силами. Он не пытается найти силы в себе. Он не пытается найти кого-то еще или плыть к лодке. Он обращается ко Христу. И тогда Спаситель сразу протягивает ему свою руку. Это действительно очень удивительное событие, удивительный рассказ, потому что в Евангелии, мы знаем, вошли не все случаи, которые произошли с апостолами, вошли не все чудеса Спасителя, далеко не все чудеса Спасителя. Но именно эта история, она рассказывает о человеке, который в своей голове имеет желание в случае, когда наступает тяжелое время, когда наступают искушения, когда он начинает тонуть, имеет желание сразу обратиться ко Христу. И вот это обращение ко Христу во всех сложных жизненных ситуациях, когда мы сразу к Нему обращаемся, оно действительно помогает нам, потому что оно дает право Спасителю протянуть свою руку. Потому что, ну, по большому счету, он и стоит с этой протянутой рукой, но мы ее почему-то не берем. У нас часто не возникает понимания, что в любой жизненной ситуации сначала нужно помолиться. То есть мы все православные, мы понимаем, что молитва – это хорошо, это нужно. Мы сами можем рассказать о пользе молитвы. Но в случае, когда мы начинаем тонуть, почему-то мы не всегда вспоминаем о том, что первое наше оружие христианское – это обращение.
Мы жалеем себя, мальчик.
Естественно.
Что еще делаем? Жалуемся на других.
Жалуемся на других, сглазили на себя, на обстоятельства жизни. Спрашиваем, что нам делать? Что нам делать, мы спрашиваем. Вот. И в этой ситуации, когда общаюсь с человеком, очень сложно ему сказать, что надо помолиться, потому что некоторые воспринимают это как то, что батюшка, значит, пытается от меня отделаться. Ну, там, ты, типа, молись, смиряйся, и все будет хорошо. А ведь на самом деле молитва – это очень важное оружие христианина, это очень важный инструмент, и поэтому нужно сразу же его использовать, когда я понимаю, что начались проблемы. Я начал тонуть. И здесь Спаситель сам протянет ему свою руку и сам его вытащит из всей вот этой вот пучины проблем. То есть, ну, действительно, удивительная история. Вот. Кроме того, что мы еще видим в Евангелии? Один тоже из самых ярких моментов – это исповедание апостола Петра. В чем особенность исповедания апостола Петра? Когда Христос спрашивает, за кого меня почитают люди, апостолы отвечают, за Илью, ну, который должен прийти перед Мессией, за Иеремию, за одного из других пророков, которые вот пришли на землю, за нового пророка, кто-то за Иоанна Крестителя, которого к этому моменту уже убили в темнице. И Спаситель говорит, а вы за кого меня почитаете? И вот здесь апостол Петр говорит очень важные слова. Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И здесь Господь ему отвечает, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что тебе открыли это не плоть и кровь, потому что тебе это не другие люди сказали, а тебе открыл это сам Отец Небесный. А в чем уникальность исповедания апостола Петра? Мы видим, что Христа в Евангелии Сыном Божьим называют неоднократно. Даже бесы. Мы знаем, кто тебя, кто ты Сын Божий, кто ты Святой Божий. Или люди, над которыми совершено исцеление или чудотворение, Спасители говорят, воистину человек сей Сын Божий. Но здесь апостол Петр говорит, ты Сын Бога Живого, и Господь ему говорит, вот это сказал ты Духом, вот ты сказал вот это по воле Отца Небесного, ты сказал это действием Божиим. В чем разница? А разница в том, что просто сказать человеку, что он Сын Божий, а в то время это значит сказать, что он праведник или пророк. Ну. И поэтому как исцеленные люди говорили, воистину человек сей Сын Божий. Да, то есть воистину это праведник, воистину это чудотворец, да, воистину это человек, который творит чудеса силой Божьей. Но апостол Петр, он не просто говорит, ты Сын Божий, он говорит, ты Сын Бога Живого. И если мне не изменяет память, там в греческом тексте должен стоять определенный артикль. То есть не просто сын, а вообще вот, как, конкретно вот, вот единственный сын. Да? И вот эта вот фраза «ты сын Бога живого», она говорит о Христе не просто как об одном из праведников, а как о единственном сыне в своем роде. И
то есть, как о божестве.
Ну да, и, конечно, апостол Петр не до конца понимает, что он говорит. Потому что если бы он до конца понимал, что он говорит, он бы потом не сомневался так во время крестных страданий Спасителя, он потом бы ну, не пугался настолько сильно. Вот. И Христос указывает, что это тебе открыл Отец Небесный. То есть это апостол Петр сказал не своим умом, не своим знанием. А что ему позволило, так сказать? Откуда у него вообще произошло это откровение. А это откровение у него произошло из-за его постоянства в вере. Вот это вот постоянство в доверии к Богу позволяет Богу действовать через человека. И вот апостол Петр имел такую твердую веру, он имел такое постоянство в доверии к Богу, в доверии ко Христу, что Господь смог через него сказать то, чего апостол сам до конца не понимал. И такие откровения, они происходили неоднократно в истории Священного Писания, в истории Церкви, когда Господь что-то открывает через человека. Кстати, даже до сих пор бывает так, что Господь, например, через священника на исповеди что-то открывает, священник сам не понимает, что он сказал. А человеку это попадает в самое сердце. Потому что священник не знает ни ситуации человека зачастую, ни его характера. Такое бывает, да, особенно в больших приходах, где человек исповедуется там не всегда одного священника.
Много через него людей проходит, да.
Вот, да. Ну, бывает там, вот пришел, там приехал человек, например, даже из другого города, да, тут батюшка сказал раз, и такое ощущение, что вот он вот досконально знает всю ситуацию. Кстати, поэтому не стоит нагружать священника на исповеди подробностями своей личной жизни, своих родственников там до седьмого колена. Потому что если мы доверяем Богу, Господь через священника откроет.
Нужно помолиться перед исповедью, чтобы Господь помог священнику,
да,
помочь тебе.
Да, то есть это зависит не только от батюшки. Духовный батюшка или нет. Потому что, значит, если батюшка духовный, значит, он, значит,
сейчас все откроется.
Откроет нам, да, все.
Только ждать
вот
эффекта осталось.
А ведь такая прозорливость – это же не свойство человека. Прозорливость – это действие Божие. Просто прозорливый человек – это, значит, человек, который живет праведно и дает Богу, позволяет Богу через себя действовать таким образом. Вот. Но даже прозорливый старец, если Господь ему не открывает, он ничего не сможет сказать. И даже какой-то вот батюшка, у которого еще там только усы появились, его, значит, вчера руку положили, но он вот поставлен на исповедь, и человек, идя на исповедь, молится, он действительно через этого священника может получить удивительное откровение Божие. И вот это происходит в том случае, если у человека есть твердая вера, есть доверие Богу, что Бог через священника об этом расскажет. А то получается так, мы, значит, думаем, как нам поступить, что нам делать там, да, и, приходя на исповедь, начинаем рассказывать, вот батюшка, значит, согрешила, а вот сын у меня, а вот у сына дочь, а, значит, еще жена, а у жены есть отец, и многократно пытаюсь человеку объяснить, что не в этом смысл исповеди, и даже если вы имеете какие-то проблемы, нужно доверие Богу, что Господь сам может открыть без всех этих подробностей. И мы видим, что апостол Петр действительно говорит то, чего он не понимает. И также священник на исповеди может что-то сказать, он вообще не поймет, что он сказал что-то важное для этого человека, исповедующегося. Вот. Но если у исповедника, у исповедующегося есть твердая вера, доверие Богу, что Господь может это сделать, то мы создаем для Бога такие условия, когда он действительно сможет послать какое-то откровение. Но вот это вот исповедание апостола Петра, оно стало очень важным и для всей церкви. Господь говорит, не просто говорит о том, что это тебе отец открыл, но говорит, ты, Симон, и ты, значит, наречешься Петр, потому что на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. На каком камне Господь создает свою церковь? Сам апостол Петр в своем соборном послании говорит, камень же есть Христос. То есть понятно, что церковь созидается на самом Христе. Но каким образом? На вере во Христа. И вот апостол Петр эту веру во Христа исповедовал, даже не до конца понимая, какую веру он исповедует, да, во Христа как в Сына Божьего. Он это сказал Духом Божьим. Вот. Но вот эта вера во Христа как в Сына Божьего – это основание всей христианской церкви. И с этой фразой есть некоторое количество манипуляций, неправильных пониманий, потому что в западной христианской традиции, к сожалению,
какое-то время, да,
да, сформировалось не совсем правильное мнение о том, что ты, Петр, говорится Петру, не потому, что Христос отмечает его исповедание, а потому, что Петр сам по себе такой важный человек, и вот именно на его личности создается Церковь Христа. Отсюда представление, ну вот, например, святитель Лев Великий уже в своих трудах представляет себе, что Церковь созидается на Христе, А вот на Христе стоит камень апостола Петра, а на камне апостола Петра стоит камень римского епископа, а там уже, значит, на нем, значит, вырастает все остальное тело церкви, все остальное здание церкви. Если мы посмотрим на толкование этого евангельского текста и даже на толкование западных отцов, например, блаженного Августина, мы увидим, что действительно ни один из них не говорит о том, что основанием церкви является апостол Петр. А все они единогласно говорят, что церковь основана на вере апостола Петра, то есть на вере во Христа как Сына Божьего. То есть не на вере лично апостола Петра, а на том исповедании, которое он сказал. Вот. И эта фраза «ты, ты Петр, и на этом камне воздвигну церковь мою» обращены не к самому Петру, а к тому, что он сказал. Вот. И если говорить об апостоле Петре как о основе церкви, да, отсюда рождается представление, что преемник апостола Петра, римский епископ, он такой, значит, самый важный. На нем, собственно, должна основываться церковь. И всегда нужно все согласовывать с ним, и он имеет право вмешиваться в, в любые церковные процессы и так далее. Ну, это такой первосвященник такой вот.
Ну, собственно, потом последствия были, которые мы...
Да.
И пожинаем до сих пор это
разделение
церкви.
В православной церкви все представители церквей, хотя и имеют некоторый диптих, то есть последовательность поминовения, но все они равны между собой. Вот. И внутри каждой церкви предстоятель – это первый среди равных. Вот. То есть патриарх или митрополит, возглавляющий церковь, или архиепископ – это не исключительная личность с особыми харизматическими дарованиями. Угу. Вот. Это епископ, которого избрали на особое служение, причем он не имеет власти распоряжаться церковной жизнью. То есть, например, да, патриарх московский – правящий епископ Москвы. Вот. А церковью управляет собор. Есть поместный собор, архиерейский собор, да, есть синод, как собор епископов, но не лично патриарх управляет церковью. Вот в католической доктрине управляет церковью лично Папа Римский. Он имеет особые такие харизматические дарования. Вот, и отсюда выросло представление о вероучительной непогрешимости римского епископа, о том, что если он говорит с кафедры, то есть говорит в официальной обстановке церковной, обращается к пастве по вопросам вероучения или нравственности, то он непогрешим. Вот. Здесь этот догмат действительно нужно понимать правильно, потому что некоторые считают, что католическая церковь догматизирует все слова римских пап. На самом деле это не так. Только если папа говорит в обстановке, там, как по-латински называется, экс-катедра, то есть с кафедры, да, то есть по вопросам вероучения и нравственности, и это происходит в таком церковном формате, тогда вот он становится непогрешимым, но католическая церковь сейчас указывает на то, что здесь должно быть еще особое заявление о том, что сейчас будет сказано, значит, истина высшей инстанции. Ну, в общем, в православии такого, ну, как бы, в православии такого быть не может, потому что ни один человек не может быть догматически непогрешимым всегда. И вот мы видим на примере апостола Петра это. Потому что в этот момент он исповедует веру во Христа как в Сына Божьего, до чего головой додуматься не мог тогда еще никто из апостолов. А потом, после Тайной Вечери, он отрекается от Христа. То есть, если бы апостол Петр был настолько же непогрешим, то он бы не отрекся. Ну, допустим, там можно говорить о том, что там потом, после того, как он вернулся, он стал уже таким основанием. Но Евангелие не дает такого предположения, что камнем основания церкви является апостол Петр. Угу. И более того, вот повторюсь, сам апостол Петр говорит, камень, вот этот вот, на котором основывается церковь, камень же есть Христос. Вот. Но вот это исповедание апостола Петра очень важно, потому что и для апостола Иоанна Богослова, и для апостола Павла, и для многих других, и для мужей апостольских, очень важный критерий человека, который находится в Духе Божьем. Они говорят, если Дух, который в человеке, исповедует Христа, пришедшего во плоти, как говорит Иоанн Богослов, да, это Дух не Дух Антихриста. Вот. То есть дух противления, дух демонский не может смириться с тем, что Христос пришел во плоти. Вот когда человек говорит про Христа, но говорит про него не как про Бога воплотившегося, а как про великого учителя нравственности. Или про, как про Бога, но не пришедшего в плоти человеческой, а как вот, ну, пришедшего в таком, таком призрачном образе. Вот. Или говорится о том, что, значит, божество поглотило человечество, или человечество, значит, давлело, ну, поглотило божество.
В общем, все эти ереси, вот, да, и учения осуждались.
Да, то есть, когда человек не исповедует Бога, пришедшего во плоти, да, это дух антихристов. И вот критерий отличения человека с духом противления и человека, с которым можно поговорить, даже если он заблуждается, да, этот критерий мы находим в исповедании апостола Петра. То есть, в исповедании Христа Сыном Божьим. Еще один яркий момент евангельской истории, связанный с апостолом Петром, конечно, это его слова на Тайной Вечере, его отречение и последующее возвращение в чин апостолов. На Тайной Вечере, когда Господь говорит ученикам: «Все вы отречетесь от меня в эту ночь», апостол Петр по своей горячности говорит: «Даже если все отрекутся, я не отрекусь ни за что». Вот. И Господь говорит ему: «Истинно говорю тебе, Петр, что не пропоет петух, дважды не пропоет, как ты трижды отречешься от меня». Причем именно такая точная передача слов Христа содержится в Евангелии апостола Марка. А апостол Марк записывал свое Евангелие со слов апостола Петра. То есть это то, что апостол Петр сам помнил. Вот. То есть прежде чем петух дважды не пропоет, ты уже трижды от меня отречешься. Вот. Ну и апостол Петр говорил: «Нет, ну как нет, я не отрекусь. Все отрекутся, я не отрекусь». Вот все. И вот сразу после Тайной Вечери Христа берут под стражу. Апостол Петр там сгоряча отрубает ухо рабу первосвященника. Там, и, ну,
такие известные события,
да,
достаточно.
Да, да, спаситель исцеляет этого раба. Ну, вот, и он приходит в дом, где, срочно собирается Синедрион ночью. И вот там он во дворе находится, садится у костра вместе со слугами. И когда его разные слуги спрашивают, он действительно трижды говорит: «Я этого человека не знаю». И вот когда он третий раз сказал, второй раз прокричал петух. И апостол Петр понял, что он осознал, заплакал. Есть такое церковное предание, что апостола Петра были все время красные глаза. Потому что каждое утро, когда он слышал крик петуха, он вспоминал, что он некогда отрекся от Спасителя и начинал плакать. Вот. Ну, вот после этого отречения троекратного происходит крестная смерть Христа, происходит его воскресение. И мы видим, что когда Мария Магдалина приходит с другими мироносицами и говорит: «Вот, мы не нашли его тело, его нет во гробе», первыми, кто бегут ко гробу, были Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, и апостол Петр. Вот. И причем Петр был постарше Иоанна Богослова, поэтому Иоанн прибежал быстрее Петра. Но потом они вместе зашли в гробницу, и вот тогда апостол Петр увидел двух ангелов, которые сидели с двух сторон у места, где лежало тело Христа, и увидели пелены погребальные лежащие. И вот проходит небольшое количество времени, и Господь начинает являться ученикам. Он, причем вот очень интересно, что апостол Петр тогда не входит в число 12 учеников. 11 оставшихся учеников, потому что Господь говорит Марии Магдалине, он говорит: «Скажи моим ученикам и Петру». То есть, такой очень интересный момент, да, в Евангелии. То есть, Петр же себя добровольно отчислил из числа ближайших учеников Христа. И Господь говорит: «Скажи ученикам моим и Петру». Вот. И Петр, конечно, переживает. Он переживает, он ждет, когда у него появится такая возможность поговорить со Спасителем, появится такая возможность как-то, ну, попросить прощения, уладить эту ситуацию. И тут Господь является ученикам во время, когда они рыбачат на Галилейском море. И апостол Иоанн Богослов узнает Христа с берега и говорит: «Вот, вот Господь». что делает апостол Петр? Он припоясывается своей одеждой, бросается в море и плывет, пытаясь обогнать лодку. Вот, плывет навстречу Христу. То есть мы видим вот это вот его горячее стремление к Спасителю. Там уже на берегу состоялся разговор, очень интересный разговор, в котором Господь трижды спрашивает апостола Петра: «Любишь ты меня?» Вот. И в нашем русском тексте разговор достаточно такой банальный. «Любишь меня? Люблю тебя». «Любишь меня? Люблю тебя». И третий раз спрашивает: «Любишь ты меня?» Апостол Петр огорчился, но сказал: «Люблю». Но если мы обратимся к греческому тексту Евангелия, мы увидим, что разговор-то более интересный. Потому что Господь сначала спрашивает апостола Петра: «Любишь ли меня больше, чем они?» Ну, это мы тоже в нашем русском тексте Евангелия видим. А почему больше, чем они? Потому что на Тайной вечере апостол Петр говорил: «Даже если все отрекутся, я не отрекусь». И в греческом тексте Евангелия используется два разных слова «любовь». Любовь как чувство к человеку, уважение, там, какое-то расположение, да? И любовь как деятельность, как дело. И вот эти вот одно слово «филия»
мы эту тему
обозначает
понимали,
чувство, да, мы в свое время разговаривали. И «агапе» обозначает деятельную любовь, дела любви. И вот Господь здесь говорит именно о делах любви, о деятельной любви. Он говорит: «Любишь ли меня больше, чем они?» Подразумевая, что готов ли ты, подразумевая, готов ли ты сделать больше, чем они, ради меня. И апостол Петр не находит в себе сил, чтобы согласиться на такую постановку вопроса, и говорит: «Господи, я тебя люблю». Но он использует совсем другое слово. Он говорит: «Я к тебе расположен». Но он вообще не отвечает на вопрос Христа. Совершенно. Вот. И здесь видно смирение Спасителя, который не пытается его заставить все-таки ответить на вопрос, который не пытается его дожать, как бы мы сказали. Да? Вот. А он говорит: «Ладно, паси овец моих». То есть дает ему направление деятельности, в которое он сможет эту деятельную любовь проявить. И второй раз он уже спрашивает без приставки «больше, чем они». Он спрашивает: «Любишь ли меня?» Но использует опять это слово «агапе», которое обозначает «агапао», глагол, который обозначает деятельную любовь. Готов ли ты, любя меня, что-то делать? Да, другими словами. И здесь апостол Петр опять не находит в себе силы засвидетельствовать готовность в делании. И поэтому опять говорит: «Господи, я к тебе расположен». Ну, там, вот, я тебя люблю, в смысле, вот, ну, ты мне нравишься, я к тебе расположен. Опять Господь смиряется. Опять говорит: «Паси овец моих». И в третий раз он его спрашивает: «Любишь ли меня?» И апостол Петр огорчается не потому, что это третий раз, а потому, что Господь использует уже другое слово. То есть апостол Петр дважды сказал: «Я к тебе расположен». И Господь говорит, уже не требует от него деятельной любви. Он использует слово «филии». Он говорит, другими словами, он говорит: «Засвидетельствуй хотя бы, что ты ко мне расположен». И тогда Петр огорчился, что Господь использует уже не это слово, не слово «агапе», обозначающее деятельную любовь. Он огорчился, что Господь уже не находит его способным к этому. И поэтому он, конечно, с грустью, но он не находит в себе, все равно не находит в себе силы засвидетельствовать свою деятельную любовь. И говорит: «Да, я к тебе расположен». И совершенно меняется смысл евангельского текста, потому что это не троекратное возвращение апостола Петра, это возвращение апостола Петра Христом в чин апостолов. Потому что Петр, он не просто сделал что-то противоположное своему отречению, а он трижды еще раз не нашел в себе внутренних сил для того, чтобы засвидетельствовать свою деятельную любовь, готовность что-то делать. И поэтому Господь ему и говорит: «Сейчас ты ходишь куда хочешь, а потом тебя другие поведут, куда ты не хочешь. Припаяшут и поведут, куда ты не хочешь». Потому что если в тебе есть такое расположение, но нет готовности что-то делать, тебе другие помогут, вот, и заставят тебя, поведут. Вот. Но это вот такой интересный очень евангельский момент, который говорит о и самом апостоле Петре, его взаимоотношении со Христом. Вот. И, кстати, не случайно апостол Петр здесь смотрит в сторону Иоанна Богослова, потому что в евангельской стихире, которую мы слышим в воскресенье, когда читается это воскресное чтение на всеночном бдении, говорится, что Петр, показуя друголюбное, о друзьям ученице вопрошаше. То есть Петр, показывая свое дружеское расположение, начал спрашивать об апостоле Иоанне Богослове. Потому что Иоанн Богослов, в отличие от апостола Петра, был тем человеком, который свою деятельную любовь как раз засвидетельствовал, который дошел до креста, который остался со Христом до конца, до самого. И апостол Петр как бы говорит, все действительно справедливо по отношению ко мне, что меня другие поведут, куда я не хочу. А с ним что будет? Потому что из нас всех он единственный, кто действительно эту деятельную любовь до конца проявил, и кто ее имеет внутри себя. Вот, и тогда уже Господь говорит, что если даже я хочу, чтобы он пребывал, донеже приду, что тебе. Вот. И после вознесения Спасителя апостол Петр становится таким первым по уважению, и он делает многое для начала, для развития проповеди. И в день Пятидесятницы мы видим, что он первый выходит для того, чтобы проповедовать Христа. И вот в день Пятидесятницы происходит кардинальное изменение апостола Петра. То есть раньше он не находил в себе сил что-то делать. Он не находил в себе решимости даже сказать, что да, я готов что-то делать для тебя, Господи. Вот. Но здесь происходит сошествие Святого Духа, и он сразу выходит на проповедь, хотя вот они сидели с учениками, там около 120 человек собрались общинкой и боялись. Чем они занимались? Они сидели и боялись. Вот. И тут на них сходит Святой Дух, и сразу же они выходят на проповедь, и апостол Петр начинает очень горячо проповедовать, после чего приходит к вере 5000 человек. С этого начинается уже вот такое распространение такой церковной жизни. Вот. И в дальнейшем мы уже увидим на странице Священного Писания в книге Деяний нового апостола, вот, апостола Павла. Вот о нем можно поговорить отдельно.
Я думаю, что да, у нас времени совсем не остается. И, конечно же, вот всю передачу мы посвятили апостолу Петру. И просто присоберемся еще раз, батюшка, с вами и продолжим разговор уже об апостоле Павле. А пока, я думаю, давайте как-то подытожим. Вот действительно, завтра такой праздник, заканчивается пост, какие-то вот, такие радости, потому что пост все-таки Петров был очень длинным достаточно. И просто сделаем некий вывод нашей передачи, будем прощаться, и уже до новой встречи, беседу об апостоле Павле.
Очень незаметно прошло время у нас во время, ну вот,
за нашу беседу.
Да, потому что личность любого из апостолов, конечно, удивительно уникальная, но вот личности и апостола Петра, и апостола Павла, и апостола Иоанна Богослова тоже, которого мы достаточно много знаем, это действительно неисчерпаемая тема. Вот, но что стоит сказать? То, что апостол Петр дает нам самый главный урок своей жизнью. Это урок такой деятельной веры, это урок безусловной веры, это урок веры как доверие Богу, причем доверие не просто как такого, как доверяю, не доверяю, а такой вот, когда мы вверяем себя Богу. Вот он имел такое желание верить себя Господу, и Господь это использовал, он использовал для того, чтобы действовать через апостола Петра. Вот, и в дальнейшем мы увидим, что апостол Петр пострадает за Христа в Риме, вот, будет распят, и его высочайшее смирение проявится в том, что он попросит распять себя вниз головой. Этот вот перевернутый крест, который часто изображается как раз в Риме, на месте, ну, там время от времени встречается в Риме на месте последних дней жизни апостола Петра, это тот крест, на котором, собственно, распяли святого апостола. Вот. И вот этот вот пример его веры, он позволит нам, поможет нам сохранять спокойствие, внутреннюю стойкость во время разных испытаний. Потому что если мы доверяем Богу, если мы готовы понять для себя, что в разных жизненных ситуациях, в разных жизненных бурях Господь о нас заботится, Господь видит наш путь, Господь знает, как нас вести, тогда у нас появятся силы для того, чтобы какое-то время, может быть, потерпеть, не понимая, куда нас Он ведет, что происходит в нашей жизни, что будет потом. Но мы знаем, что это все видит Господь. Это Он пытается взять нас за руку и вести по нашей жизни. Если у нас такая вера Богу будет, такое доверие Богу, то нам будут уже не страшны никакие жизненные обстоятельства. Это не значит, что они не будут происходить. Это значит, что в этих жизненных бурях мы или будем идти по воде, или в тот момент, когда мы начнем тонуть, мы обратимся ко Христу, и Он нас возьмет за руку и сам вытянет из всех этих наших сложных жизненных ситуаций. Вот. Ну и, конечно, об апостоле Петре стоит сказать совсем коротко накануне праздника. Об апостоле Павле стоит сказать накануне праздника. Это тоже человек очень ревностный. Это человек, положивший свою жизнь на служение Христу и ближним. И вот мы знаем о его чудесном обращении. И вот с какой ревностью он когда-то служил Богу, думая, что христиане враги Божии. Вот с такой же и даже большей ревностью он потом служил Церкви Христовой. И это тоже для нас пример такого деятельного отношения к нашей вере. То есть верить – это не просто значит сидеть спокойно, ничего не делать и доверять Богу. Верить – это значит делать все возможное от нас, делать все возможное для ближнего, делать все возможное для соблюдения заповедей Божьих. И вот пример апостола Петра с его твердой верой и апостола Павла с его такой, такой горячей христианской проповедью, горячей деятельностью в исполнении заповедей Божьих – это пример двух таких очень ярких людей, святых, который позволит нам, который вдохновляет нас на продолжение нашей христианской жизни и вдохновляет нас на стремление по пути в Царствие Небесное. Вот, поэтому дай нам Господь иметь и веру твердую, и ревность апостольскую для совершения нашей жизни, вот, и чтобы молитвами святых апостолов Петра и Павла Господь направлял нас в нашем жизненном пути, вот, в нашей временной жизни среди житейских бурь, и в конце концов привел нас к вечному царствию в присутствии Божьем.
Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Ставропигиального мужского Сретенского монастыря иеромонах Андроник Пантак. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.